Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. В мае в России по какой-то неизбывной советской инерции обычно вспоминают о дне рождения советской же пионерской организации. В центре нашего внимания сегодня один из главных пионерских мифов – Павлик Морозов. А гостем передачи является главный, можно сказать, его нынешний агиограф, то есть исследователь жития этого советского мученика и страстотерпца, британский историк российско-советского детства, профессор Оксфордского университета Катриона Келли. Она автор книги о Павлике Морозове, русское издание которой сейчас готовится. Профессору Келли удалось прочесть в архиве ФСБ подлинное следственное дело об убийстве Павлика Морозова, и она любезно предоставила для нашей передачи документы из этого дела.
Читая эти документы и книгу профессора Катрионы Келли, я вот о чем задумалась. Советское мифотворчество о героях было устроено таким образом, что герои обязательно должны были быть реальными людьми. Нельзя просто взять и все выдумать. Но почему-то каждый из знаменитых советских героических мифов при этом как раз проверки реальностью не выдерживал. Вот эта пустотелость советского мифотворчества озадачивает. Ну что, нельзя было превозносить реальных, действительных, проверенных на подлинность героев? И вот Павлик Морозов. Мальчик, несомненно, был. Более того, он действительно был убит, но прочее в тумане.
Ну, давайте разбираться. Оставим сейчас в стороне вопросы о том, как, кем и когда была создана легенда об этом пионере-герое. Посмотрим, что произошло с настоящим Павлом Морозовым. В сущности, перед нами классический детектив. Кто убийца?
Надо начать с того, что убит-то был не один Павлик, но и его младший брат Фёдор. Дело было в селе Герасимовка, Тавдинского района Уральской области, сейчас это Свердловская область. 6 сентября 1932 года мать мальчиков Татьяна подала в милицию заявление о пропаже детей.
Протокол заявления 32 года сентября 6 дня. Я, участковый инспектор, принял заявление с гражданки Морозовой Татьяны Семеновны, 35 лет, неграмотная, беспартийная, замужняя. В доме имела детей 4 человек. Соцположение беднячка со слов «несудимая». По существу дело пояснило, что я родни с деревни Герасимовки, имела с родственников, со стороны мужа свекор, свекровь и больше никого. Но я с ним дружбы не имела, потому что я жила за ихним сыном замужней, и в 1931 году я с ним разошлась, а потом мой муж стал издавать документы ссыльным. Но этот сын наш, 13 лет, был пионером и доказал, что отец продает документы, за что мужа моего посадили. И тогда отец и мать моего мужа стал сердит на моего сына, что он доказал на отца, и грозились зарезать моего сына. Такая злоба тянулась до сих пор, и было дело, что племянник мой, зловнук моего свекра, внук Морозовых, побил моего сына. Назло приходил в сельсовет и заявлял милиционеру Титову, а потом, после чего, 2 числа, я уехала в Тавду, откуда приехала 5 числа, и у меня не оказалось детей старшего Павла и второго Федора.
Татьяна Морозова была неграмотная, да и ведший протокол милиционер не блистал. Далее Татьяна рассказала, как увидела из окна. Многочисленные родственники один за другим сходятся в дом ее свекра, деда ее детей Сергея Морозова. Туда же прошел и Арсений Кулуканов, который потом на следствии будет фигурировать как главный деревенский кулак, инспирировавший убийство Павлика.
Из протокола заявления Татьяны Морозовой. Тогда и подумала, что, может, они похитили моих детей, а сейчас над ним зловеряются. Потом я пошла опять к милиционеру, каковой выгнал народ искать моих детей. И тогда детей моих нашли за деревней в лесу разрезанных. А поэтому у подозрений в убийстве было на Морозова Сергея, на моего свекра, и на его внука Морозова Данила, и больше по делу пояснить ничего не могу.
Тела мальчиков нашли в лесу недалеко от деревни. В день убийства Павел и Федор отправились в лес за ягодами.
Протокол подъема трупов. 1932 года 6 сентября было заявлено Морозовой Татьяны, что у нее потерявшись два мальчика Морозовых, Павел 14 лет и Федор 9 лет, которых при облаве обнаружили от деревни Герасимовки на расстоянии 1 километра у рощицы под Сергиной от дороги Морозова Павла 10 метров, каковой лежал головой в восточную сторону, на голову был одет мешок, в левой руке между указательного и большого пальца разрез на мяготь и нанесен смертельный удар ножом в брюхо, в правую половицу, куда вышли кишки. Второй удар был нанесен ножом в грудь около сердца, под каковым находились рассыпаны ягоды клюквы. Второй труп Морозова Федора от Павла на расстоянии на 15 метров, головой в восточную сторону, нанесен удар в левый висок палкой и правая щека, истекши кровью. Раны незаметны, и ножом нанесен смертельный удар в брюхо, выше пупа, куда вышли кишки, и также разрезана правая рука ножом до кости. Около обнаруженного трупа находилась болотина, у таковой он лежал у края в редком осиннике. Нанесены смертельные удары ножом.
Дальше мы услышим путанные показания, записанные деревенскими грамотеями. Подозреваемые говорят несвязно, то валят вину на ближайших родственников, то во всем сознаются сами. По нескольку раз меняют показания. И вот сейчас я хочу спросить доктора Катриону Келли. Катриона, ну вот вы, пожалуй, первая из ученых, кто посмотрел это следственное дело в архиве ФСБ. Каковы ваши впечатления насчет качества этого расследования?
Вы знаете, там сразу два возможных ответа. Вот первый ответ, что касается современных международных норм правосудия, следствие явно им не отвечает. Если взять хоть бы исследование тел и место преступления по правилам судебной медицины, но такого, по сути дела, не было. Потеряны были улики и так далее. Потом противоречивость показаний была игнорирована. И третье, следователи, по сути дела, основали очень много на слухах. Так что все это было проведено, скорее всего, безграмотно. Но надо сказать, что исследование дела об убийстве братьев Морозовых было проведено за несколько недель, так что по правилам своего времени достаточно тщательно. Там накоплено много документов, и надо все очень внимательно читать, чтобы вот понять, в чем дело с этим делом.
Хочу обратить внимание, обвинение в адрес деда Сергея Морозова и его внука Даниила, двоюродного брата Павлика, высказала уже Татьяна в заявлении о пропаже сыновей. В итоге их и осудили. В семье это было неладно. Муж Татьяну бросил, с его роднёй она не ладила. «Как вы думаете, — спрашиваю я Катриону Келли, — могло ли следствие пойти на поводу у Татьяны, оговорившей родню? Или, может быть, небрежность расследования просто от того, что в деревне все про всех всё знают, и для всех, включая милиционера, было просто очевидно, кто убийца?»
Мне не кажется, что деревенские милиционеры там играли очень большую роль, или лишь только в самом начале, потому что как только дело дошло для райцентра, уже начинается как будто создание вот политической подоплеки. Начинается выискивание всяких там мотивов, которые связаны с коллективизацией. Так что там в этом деле сразу несколько как будто повествовательных линий. Первая повествовательная линия – это бытовое убийство. Деревенские милиционеры считали, что дело связано все-таки с доносом, но с доносом Павлика на местную семью, в которой было оружие. Потом начинается вся эта повествовательная линия, которая связана с доносом на отца и так далее. Как раз во второй повествовательной линии Татьяна играла очень большую роль.
Из протокола допроса Сергея Морозова 7 сентября 1932 года. 3 сентября. Я, Морозов Сергей Сергеевич, своим внуком Морозовым Данилом сеял на поле рожь. Я сеял, а он боронил. И когда я посеял, тогда пошел домой. А внук мой, Данил, остался на поле боронить. Когда доборонил, тогда приехал домой, пообедал и обратно ушел. Но не знаю, куда он ходил, и пришел домой, было уже темно. 5 сентября мне сказал мой внук, Морозов Данил, что они за в лесу над днем 3 раны, а на другом 2 раны, но не сказал, какие раны, которые у меня бруки найдены, и меня, Морозова Сергея, в крови они. 3 сентября были одеты моего внука Морозова, Данила. также и рубашки, и должен был быть с ним Морозовым Данилом, участником убийства Морозовых братьев Павла и Фёдора Шатракова, Антона сыновья, так как они на Морозова Павла были сердиты. Дать, что Морозов Павел на ним доказывал, что у них было скрыто ружо, и ружо у них отобрали. Они дать Шатраков, Ефем, Ефимин и Дмитрий похваляли убит. Больше показать ничего не могу.
Сосед Ворыгин, помогавший милиции, сообщил, когда он арестовывал Шатраковых, те были в испуганном виде. Позднее он подслушал разговоры подозреваемых, сидевших за неимением в деревне тюрьмы в амбаре. Даниил Морозов и его сверстник Ефрем Шатраков сговаривались сказать, что убийцей был Сергей Морозов, и что якобы Даниле бабушка Аксинья, Ксения, жена Сергея, советовала говорить на деда.
Надо еще отметить, что в показаниях Ворыгина появился новый момент. Павлик Морозов часто выступал на собраниях против кулаков. В частности, говорил якобы, что Арсений Кулуканов скрывает вещи и хлеб, а Сергей Морозов кулацкие вещи прятал. В действительности же, тут я сошлюсь на исследование Катрионы Келли, деревня Герасимовка была бедна. Настоящих кулаков там вовсе не было. Сергей Морозов числился бедняком, и в деле сохранилась опись его имущества. Там не густо. Одна лошадь, одна корова, одна овца, одна свинья с поросенком, 5 куриц, 18 пудов ржи, скудная утварь. Да и Кулуканов ни по каким меркам на кулака не тянул, хотя был чуть зажиточнее соседей.
Судя по протоколам, 7 сентября Даниил Морозов признался в убийстве. О Данииле надо сказать пару слов. К тому моменту ему было около 18 лет. В отличие от старших родственников, он умел писать. Его отец, сын Сергея и Ксении, как и отец Павлика, разошелся с женой и из Герасимовки уехал, а Даниил остался в доме деда.
Я, Морозов Даниил, добавляю к протоколу допроса. Зарезали мы с Шатраковым Ефремом. Шатраков Ефрем резал, а я задержал. Деду своему, Морозову Сергию, я сказал 5 сентября, что зарезали Шатраковым. Одному нанесли 2 раны ножом, а другому 3.
Из протокола очной ставки Морозова и Шатракова 9 сентября. Я, Морозов Данила, 3 сентября ехал баранить на пашну, а Шатраков Ефрем вел коня с поля домой, и раньше сговаривались где-нибудь их убом или зарежем. Как с Морозовым живу рядом, я видал, что они пойдут в ягоды, и я, Морозов Данил, сказал Шатракову Ефрему, что Морозов Павел и Фёдор пойдут в ягоды. Ты ко мне приходи на пашну, и мы с тобой пойдем. И там убом, и ко мне пришел Шатраков Ефрем. И мы пошли с ним дорогой, и Павла Морозова и Фёдора, я Морозов, Данила, я, встретили на дороге. Я Морозов, Данила, схватил руку Павла, а Шатраков, Ефрем, ножом порнул Морозова Павла, а Морозов Фёдор тогда побежал в лес. Я Морозов, Даниил, поймал Морозова Фёдора, поймал, а Шатраков порнул его с ножом в брюхо, он упал. Шатраков, Ефрем, резнул по горлу Морозова Фёдора, и тогда мы побежали на дорогу. Пошли домой, и Шатраков ножик внес тоже домой. Больше показать не могу.
Как видим, Даниил главную вину здесь валит на Шатракова. Тот, мол, резал, а Даниил только держал. Ефрем Шатраков сперва все отрицал и описывал, где был в течение дня 3 сентября и кто из односельчан его видел. Затем Ефрем Шатраков сознался, но уточнил показания Даниила, перераспределил вину. Фёдора зарезал Даниил, а Павла они вместе. Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы обсуждаем убийство пионера-героя Павлика Морозова. Итак, в сентябре 1932 года местная милиция в деревне Герасимовке получила признание в убийстве от двоюродного брата Даниила Морозова и его приятеля Ефрема Шатракова. Односельчане, допрошенные в качестве свидетелей, подтверждали – Павел Морозов донес на Шатраковых, что они незаконно хранят ружье, и Ефрем грозился его убить. Да и в других случаях Павел был склонен к доносительству.
Вот на этом этапе, хотя и появился уже мотив доносительства, или, скажем по-другому, сотрудничество с советской властью, это как посмотреть, но дело вроде бы еще не было окрашено подчеркнуто политически.
Тут еще важны некоторые детали. Павлик Морозов не маленький мальчик, как потом стал оказаться из пионерской литературы. Ему 14, а поскольку отец семью бросил, Павел уже во главе хозяйства. Между ним и дедом Сергеем и двоюродным братом Даниилом конфликт за отцовское имущество. Незадолго до убийства имела место жестокая драка Павла с Даниилом за сиделку. Кроме того, убили целенаправленно двух братьев, но про 9-летнего Федора никаких слухов о доносительстве нет. За что его убили?
Ну вот давайте проследим, как шло расследование дальше. Где-то в середине сентября к нему подключились работники местного ОГПУ. И из дела о родственных разборках оно стало все более явственно превращаться в дело о заговоре кулацкой шайки.
Из протокола допроса Даниила Морозова, уполномоченным ОГПУ Федченко, 6 ноября 1932 года. «Между моим дедом Морозовым Сергеем, Кулукановым Арсентием и пионером Морозовым была вражда из-за того, что Павел Морозов, как активный работник, пионер, старался раскрывать кулацкие увертки кулака Кулуканова Арсения. Морозов Павел узнал, что Кулацкая укрывает свое имущество от конфискации у Морозова Сергея. Луканов и мой дед Морозов Сергей, ненавидя Павла Морозова и боясь, чтобы он не мешал в дальнейшем проводить их кулацкие дела, решили убить Павла Морозова. Кулуканов несколько раз уговаривал меня принять участие в убийстве. 3 сентября сего года рано утром я зашел к Кулуканову Арсению домой, он был один, и он сказал мне: «Павел Морозов ушел сегодня в лес за ягодами, с ним ушел его брат Федор, сегодня будет подходящий момент для убийства. Идите в лес и устройте это дело. Я говорил уже с Сергеем обо всем, но ему одному ничего не сделать. Возьми вот деньги, 30 рублей. Когда сделаете все это, то я тебе дам еще золото 2 пригоршни». Деньги я у Кулуканова взял, пообещал ему устроить, убить, и твердо решил это. Уйдя от Кулуканова, я зашел домой за своим дедом, и мы поехали на пашню боронить и сеять. Приехав на пашню, мы проработали там до полдня. Потом дед мой Сергей повел меня в лес. Пройдя в лес, мы увидели Морозовых Павла и Федора. Последние шли по лесу с набранными корзинами ягод. Старик Сергей Морозов подошел к Павлу вплотную и нанес ему удар ножом. Куда угодил ножом, я не рассмотрел. В это время Федор бросился бежать. Сергей же крикнул мне: «Держи его!» Я побежал за Федором и догнал его, схватил его за пиджак и стал держать. После этого подошел старик Сергей Морозов и нанес несколько ударов тем же самым ножом и Федору Морозову. После того, когда убийство было совершено, я убежал бегом по лесу домой, так как испугался крика ребят Морозовых. Старик же остался на месте убийства и вернулся домой примерно через час. Признаю, что найденный при обыске окровавленные штаны принадлежат действительно мне, но в день убийства они были надеты на Сергея Морозова.
Здесь решительно изменился главный обвиняемый. Теперь убийцей Даниил называет деда Сергея, себя его помощником, а главным вдохновителем — местного кулака.
Очень важно еще вот что. В отличие от допросов, записанных сельским милиционером, здесь мы видим вполне грамотный связный текст. Следователь ОГПУ не только писал лучше, но и в значительной мере сам создавал эти показания, навязав обвиняемым свою версию, может быть. Стройную историю про кулацкий заговор против пионера.
При этом история про 30 рублей, полученных Даниилом, неправдоподобна по двум причинам. Во-первых, это огромные для того момента, для той деревни деньги. Во-вторых, речь о 30, именно 30 рублях. Это нереальные деньги, это фольклор, 30 серебряников. А слова Даниила про обещанные ему 2 пригоршни золота превращают это все в совершенную сказку.
Тем не менее, старик Морозов показания Даниила подтвердил во всех деталях.
Из протокола допроса Сергея Морозова: «Откровенно сознаваясь в совершенном преступлении, я говорю всю правду и заявляю, что действительно я совершил все это по злобе на Павла Морозова, причем сознаюсь, что все это произошло под влиянием Кулуканова Арсения. Даниле Морозову я сказал о подготовленном убийстве только в день совершения его. Повторяю, что убийство совершено по злобе на Павла Морозова, так как слышал от него, что он говорил, что сожжет мой дом и не даст мне пощады. при допросе присутствовали обвиненные Морозов Даниил и Морозова Ксения.
Вообще-то Сергею Морозову тогда было 83 года, его жене 80. На мой вкус, версия, что 9- и 14-летних парней убили два 18- и 20-летних, куда правдоподобнее чисто физически, чем что убийцей был такой старик, а помогал ему 18-летний внук. Может, старик решил выгородить внука Даниила?
Вспомните, в самом начале следствия сосед доносил. Даниле бабка Ксения советует валить все на деда. Мой вопрос британскому следователю от исторической науки профессору Катрионе Келли. А вам, мистер Холмс, у вас какое впечатление? Кто убийца?
Ну, сначала хотелось бы сказать все-таки, что документы до такой степени противоречивы, что опасаюсь определиться окончательно. Но все-таки я считаю, что, скорее всего, убийство было бытовое, но без политического побуждения. Некоторые мотивы типичны для подростков. Ну, когда убивают, они очень часто тела не скрывают. Часто такого рода убийства случаются именно рядом с лесом или в лесу. Так что, может быть, деревенские милиционеры были все-таки правы в том, что вот убили Данила и Ефрем Жартаков, но окончательно, я думаю, мы никогда об этом не узнаем.
Катриона, вот немаловажный вопрос, учитывая советские методы следствия. Обвиняемых на допросах били?
Я думаю, почти безусловно. И там несколько разных доказательств этого момента. Ну, во-первых, Ефрем Шатраков обратился с жалобой, что его избивали на допросах. А второе, есть такие допросы, и допросы, на которых как раз сознаются виновники, на которых присутствовало несколько исследователей, сотрудников ОГПУ. Трудно понимать, чем они занимались на этих допросах, потому что они вопросы не задавали. И я подозреваю, что именно с этой целью, просто пугать или еще хуже. И третье, в деле хранится справка врача Ксении Морозовой, то есть о бабке Павла Морозова, что ей сделали операцию и выделили яичник. Но почему нужно было так сделать, если их не избивали? По-моему, это довольно достоверно показывает, что действительно так было.
Итак, дело об убийстве Павлика Морозова превратилось в политическое. Пионерская правда требовала немедленной кары убийцам. Следователи ОГПУ изобрели кулацкий заговор и принципиального пионера. Так, может быть, и вообще Павел ни на кого не доносил? Может быть, это тоже только часть легенды? А на самом деле была ссора родственников, которые делили убогое имущество, потому-то и убили также не пионера Федора. Вот это все я вновь в качестве вопросов обращаю к Катрионе Келли.
Да, ну я действительно не думаю, что Павлик доносил на отца. Скажу почему. Потому что вот такое дело очень нашумело бы тогда, когда все это случилось. И по материалам дела донос на отца был в ноябре 1931 года. Материалов в районе газете не было. Надо сказать, что в это время писали все время о Герасимовке, которая позорно плетала в хвосте и так далее. Доносили все время на эту деревню. И кроме того, ну, если донос был в ноябре 31 года, тогда почему родственники ждали год, чтобы отомстить? Это тоже неправдоподобно. Ну, что касается деревенских ссор и так далее, ну, естественно, это в любой деревне, я думаю, такое может быть. И в русской деревне, я хорошо знаю, ирландскую деревню, там тоже такое все время бывает. И, кроме того, вот тогда хронология гораздо более понятна, потому что все говорят, что ссора состоялась в августе 1932 года, а убийство в начале сентября месяца. Так что вот тогда все это как будто сочетается.
Итак, обвиняемых Сергея, Даниила и бабку Ксению Морозовых, а также Арсения Кулуканова приговорили к расстрелу. И, подводя итоги нашему разговору и чтению документов в передаче, скажу вот что. Живой мальчик Паша Морозов, видимо, был мало похож на канонизированного в коммунистическом мифе пионера-страстотерпца Павлика. А что там было на самом деле? как это часто бывает не только в истории, но и в жизни, выяснить ни милиции, ни ОГПУ, ни ученым Пинкертонам от исторической науки удается не всегда, точнее, очень редко, но они всегда почти делают вид, что это не так. И еще исторический миф и повседневность, в которой он существует, причудливо соединяются и без помощи ментов, ГПУшников и исследователей их истории. Помните у поэта, у Павлика Морозова внучат, повсюду расплодилось без него. Вокруг мои ровесники стучат, один на всех и все на одного. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор Оксфордского университета Катриона Келли, продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем.